Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Анатолий Александрович Гин, замечательный специалист по ТРИЗ, педагог, изобретатель, физик. Так вот, и насчет ТРИЗ, теория решения изобретательских задач. Это способ так размять мозги отдельного изобретателя, чтобы они изобретали, или это правильное построение команды для мозгового штурма? Что это такое?
Вы знаете, на самом деле ТРИЗ родилась, и так его понимал Альтшулер в классической ТРИЗ, как, конечно, методика, с помощью которой индивидуальный изобретатель делает свое изобретение. Но сегодня, на самом деле, в современной ТРИЗ оно применяется по-разному. В частности, специалисты по ТРИЗ устраивают тот же мозговой штурм, просто они гораздо быстрее, и ТРИЗ ведь это еще язык. Это не только технология некое решение задач, это еще язык. Они очень быстро понимают друг друга, потому что они говорят на одном языке. Если, знаете, в одной комнате, вот в такой небольшой, собрать 5 разных изобретателей, они будут говорить на 5 абсолютно разных языках. Но если это ТРИЗовцы, то они гораздо быстрее найдут общий язык и смогут решать общую задачу.
А можно ли этот навык используют для решения задач политических, психологических, повседневных?
Можно. И вы знаете, дело в том, что то, что навык можно, это просто однозначно.
Да.
Но и в методике есть вещи, которые можно применять. И хотя ТРИЗ классическая, и книги в основном мы можем сейчас купить по классической ТРИЗ, и книга, которую вы держите в руках, это по классической ТРИЗ пока, она предназначена для решения инженерных задач. Но реально мы сейчас вот попробовали свои силы, ну сейчас, я говорю, это уже десятилетие или больше, в решении задач образовательных и политических, и каких угодно. То есть здесь ведь что? Сам способ думания тот же самый, ресурсы другие. То есть если в технике это технические устройства, свойства материалов и так далее, то здесь это, естественно, качество людей, вот разные социальные эффекты, то есть там физические и химические эффекты, тут социальные, психологические эффекты и так далее.
Нет, Анатолий, подождите, вот давайте порешаем некоторые ваши задачки, просто мне интересно, да, что-то они тут лежат передо мной, да, вот
да.
Эта теория решения испытательных изобретательских задач, ужасно интересная штука, и вот, да, российские ученые, изучающие Арктику, организовывают палаточные городки на льдинах. Однажды возникает необходимость эвакуировать ученых. Для этого посылают специальный самолет, который садится не на колеса, а на лыжи. Полярный пилот сообщил о том, что во время посадки лыжа сильно нагревается из-за трения, и после остановки самолета может примерзнуть к поверхности. Если под лыжей снег, это не страшно, но посадка будет на чистый лед. Значит, пока самолет будет загружаться, лыжи точно примерзнут, и самолет не сможет взлететь. Через некоторое время после посадки лыжу можно освободить от льда, но в данном случае на такую операцию времени не будет. Как быть?
Угу. Да?
Ну, давайте решать. То есть я буду решать, а вы меня это самое...
Давайте. Я, кстати, сам не знаю контрольного ответа.
Как не знаете?
Да, вот так не знаю.
Но мы включили
целый ряд открытых... А, неважно.
Значит... А если у вас есть открытые задачи, да, которые надо решать вот прямо в процессе, да?
Конечно, да. Я просто как сказать, мне нетрудно узнать решение этой задачи, но я даже специально иногда не хочу знать, потому что когда
интересно,
я
решаю... Интересно мозгой поработать.
С ребятами мне интересно вместе найти несколько решений.
Ну, да, давайте, значит, быть. Тут, да. Может быть, два варианта решения. Либо сделать такой материал, который бы не... так сказать, не нагревался от трения.
Да? Это самое сложное, да.
Это невозможно.
Конечно, да.
Либо сделать так, чтобы при посадке не было трения, что вообще невозможно. То есть, чтобы он... Ну, хорошо, а если до предела ее поверхность ужать, если он сядет как бы на коньки, а все равно нагреется?
Он ведь все равно садится практически на коньки. Ну, на лыжи, какая разница, да. На лыжи, он, да. Он все равно садится на лыжи, все равно этот эффект есть. Представляете себе скорость, представляете себе массу, все равно давление одновременно, как бы и масса, то есть... Происходит
а здесь давление, да, будет еще больше, по сути дела. Потому что если чем уже поверхность, тем больше он будет давить, да?
Конечно, да.
Случай хорошо, конкурса. А наоборот, до бесконечности расширить эту лыжу, ну, то есть очень сильно уширить ее все равно.
Ну, будет? Теоретически, да, если очень сильно ее расширить. Другое дело, что это нужно менять конструкцию самолета, соответственно, это сложнее.
Это дорогостоящее устройство, да.
То есть, ну, теоретически вы правы, то есть это можно домыслить, да?
Я бы... то есть надо изменить конфигурацию того, на что он садится.
Это одно из направлений решения, это даже еще не решение, одно из направлений решения, могут быть и другие.
А сделать так, чтобы он садился без торможения невозможно? То есть, чтобы он, ну, знаете, как бывает вертикальный взлет, но чтобы он вертикально сел? То
есть, нет, говорит, такие есть самолеты, но это другая вертолет. Конструкция абсолютно, конечно.
Вертолет прислать нет возможности.
Да, нет, если бы была, не было бы этой задачи. Но на самом деле, если мы реально сейчас с вами сидели, мы бы, конечно, задали, так, ребята, кто здесь вертолетчики, вы сможете долететь? Они бы нам сказали, ну да, рискованно, но долетим, ну давайте. Нет, скажут, тогда мы думаем дальше.
Тогда мы думаем дальше. Ну, в принципе, да. Потому что вертолет это оптимальное решение. Вертолет не создает трение при посадке, да?
Да.
Так. Хреново.
Почему же? Интересно.
Да потому что, а как? Ну, это вы можете себе представить самолет, который садится не трясь. Такого не бывает.
Да.
На колеса он, естественно, сесть не может.
Да.
Его просто унесет к фигам с этой.
Ну, к примеру, да. Вот мне очень интересно, как вы мыслите. Более того, знаете...
Да я... Мне самому интересно, как я мыслю, но да. задача совершенно неразрешимая.
Почему неразрешимая? Мы решили в своей практике сотни таких задач.
Слушайте, а если сделать ему обледенение лыжи, чтобы, в общем, чтобы он...
Уже интересно. Посмотрите, вы сейчас нашли новое направление решения. Что, если создать посредника между лыжей
и
льдом?
Да,
да. Да, и бог с ним, пусть заморозится, приморозится этот посредник, посредник, к примеру.
Это
да.
же, в принципе, невозможно.
Почему? Подождите, вот а никогда как он не говорите никогда. Нет,
ну, а как он обледенеет?
А представьте себе теперь, да, да. что мы берем на лыжу, наклеиваем, легко отдираем, ну, прикладываем.
Все, все понятно. Дальше. После Например. Чего он уничтожается в процессе, а лыжи остаются холодными.
Например, да.
Да, вот это, изящный, это изящный вариант, да. конечно. Хотя если бы это был лед, это было бы щелочь. Вы в «Что, где, когда» никогда не играли?
Нет, не играл.
Более а того... могли бы, мне кажется.
Нет, вы знаете, просто мне, в принципе, кажется, что это интересно, а ни в коем случае. Да? Но меня не интересуют вещи, где нужно угадывать. Мне гораздо интереснее... Где логика и метод выводят на решение, кстати. Да,
вот. Так, вот еще нифиговая задача. Птицы – источник постоянных хлопот для персонала аэропортов. Их необходимо отгонять от зон, в которых происходит взлет и посадка. Особенно мешают водоплавающие птицы, которые селятся на озерах и болотцах вокруг аэропортов. Осушать дорого, добавлять воду и на химикаты неприемлемо. Как объяснить уткам и гусям, что в этих водоемах селиться не надо? А, ну, поселить туда хищников, которые будут их хавать.
Ну, здесь я, честно скажу, что я знаю это решение, контрольное.
А
да?
вы знаете?
Я знаю контрольное, но можно придумать еще несколько.
Нет, подождите, да, нет, я да, думаю, еще несколько. Давайте размышлять. Хорошо, значит, поселить туда животное, которое бы их жрало, невозможно.
Ну, невозможно по очень простой причине. Они все равно будут садиться, потому что там нужно заранее написать, что здесь крокодил,
здесь живет
который
животное,
у вас
да.
ест.
Да. да, то есть, а у них инстинкт вырабатывается долго, да,
рефлекс? Конечно, да, да. Они просто издалека видят, что нечто блестит. Ну, как сказать, и садятся, видят,
ну,
прилетает
хорошо,
вода.
Значит, замаскировать уже, да. его тоже невозможно, потому что они сядут, невзирая на маскировку.
Ну, почему? Если вы его, например, ну, грубо говоря, закроете крышкой, то они его не увидят. Другое дело, что, понимаете, закрыть озера крышками...
Я запарюсь его закрывать.
Конечно, да. Очень, очень дорого и сложно. Даже дешевое задание.
Большая крышка, да. Значит, сделать как-то так, чтобы птица его не видела, нельзя. А добавлять мы ничего не имеем права, да?
Ну, я не знаю, что. Ну, травить не имеем права.
Травить
добавлять,
не имеем.
Ну, что, с сахаром можем посыпать? Ну, а подойдите толку? И посыпьте,
хорошо,
пожалуйста.
Подождите, а толку с этого сахара?
Никакого.
Ну, хорошо, вы говорите, хорошо,
можем?
Хорошо.
Я говорю, можем.
Нет, подождите, да и засолить тоже бессмысленно.
Потому... Бессмысленно, конечно. Ну, чтобы его сделать неприемлемо соленым, это нужно, да, да еще много озер вокруг.
Ток пустить мы не можем.
Ну, да. нет, конечно, это к тому же просто жестоко. Это
во-первых, жестоко, да, во-вторых, это да. очень дорого, да?
Конечно.
Блин, как же сделать, чтобы они не садились, да, мать моя старуха, но... Ну, слушайте, завести какую-нибудь большую птицу, которая бы их отпугивала.
Это делают на самих аэродромах. Ну, конечно, делать на всех окружающих озерах очень сложно.
Да, там дофига, да, делают, в том же, да, Домодедове, конечно, да. да. Ну, конечно. Хорошо, посадить туда каких-то птиц, которые... А, да, тогда эти же птицы будут мешать взлёту.
Да.
Это создание новой проблемы. Рыбу какую-то... Да, они не будут знать про эту рыбу. Значит, ну хорошо, это решение, оно лежит в области вот какой-то фауны, да, или это другое?
Нет, нет, другое. Вы другое. Знаете, вы тоже опять направление вы сказали, но как часто бывает, ну, да и действительно, у нас да. сейчас не решение задач, мы так играемся,
мы
да?
Мы разминаем мозги, да?
Конечно, да. То есть нужно сделать, закрыть озеро, но это очень дорого, да, очень дорого. Поэтому закрыть озеро не получается. Возникает противоречие, озеро нужно закрыть, тогда мы решаем все задачи, и озеро нельзя закрывать, потому что это слишком дорого.
Значит, его надо так закрыть, чтобы оно выглядело закрыто.
Совершенно верно, да. И вот мы уже приближаем все так. Я вам скажу контрольный ответ. Ну, на да. самом деле, такое реальное решение применяется, вот применяется в Европе. На него насылают просто черных шариков, называют. То есть прямо как теннисные черные шарики. Оно
и
выглядит
оно
закрыто,
выглядит
да.
асфальтовым.
Да. И при этом оно нормально живет, как озеро, в общем-то, да.
Но для птицы с птичьего полета да, там да. определенно... Да. Слушайте, блестящая идея. И при этом все это плавает, обратите внимание.
Да, да, конечно.
А
да.
я уже думал, как
оно
бы хорошо,
дешево, оно плавает
как хорошо
еще,
бы
да.
его заморозить. Но заморозить его не возьму отдельно взятое озеро. Зимой проблема решается. Кстати говоря, вот если так... Где учат этому тризу и где можно на эти курсы записаться? Потому что это полезная вещь.
Вы знаете, к великому моему сожалению... Значит, вот практически все мастера ТРИЗ, Генрих Салович перед смертью написал 60 мастеров ТРИЗ список, да? Я один из самых молодых из них, может быть, второй по молодости из тех, кто был тогда, да? Значит, практически все, либо это уже очень пожилые люди, они вышли, либо они, значит, умерли, либо уехали за границу. Здесь осталось несколько идиотов, один из них я. То есть нам предложили, нас было 17 человек, собрали, приехал американский миллионер Дан Симс, сказал, что я да. создаю вам для вас предприятие, оно до сих пор работает в Америке, это было больше 15 лет назад, и практически все уехали. Осталось 3 человека, один из них вот перед вами, да?
Значит, да, очень полезно.
Да. И, значит, ну, осталось людей квалифицированных намного меньше, чем было. Это первое. Второе. Практически вот такое обучение серьезное сегодня, ну, интересы другие в обществе. Хотя есть очень молодые, интересные ребята. Их много, на самом деле, их надо собрать. Но регулярные курсы практически по России есть 3-5-дневные семинары, мы их читаем по заказу предприятия обычно и так далее. А вот просто открытых семинаров по ТРИС, они возникают очень редко. Я после эфира могу вам сказать, или прямо сейчас скажу, вот в Москве есть очень квалифицированный человек, например, Александр Кудрявцев. Он директор Центра практического изобретательства. Он суперизобретатель, у него сильная команда, и он бесплатно учит в течение года, набирает ребят, обычно молодых аспирантов, и учит их, ну, допустим, раз в неделю бесплатно. Это единственная знакомая мне в России серьезная сегодня подготовка по ТРИС. Я тоже год учил студентов, выпускников МИФИ, бесплатно тоже год учил, ну, потому что ребята рвались, им было это очень интересно и так далее. Но я вот смог только год протянуть, на второй год я уже не набрал такую группу.
Толь, вот вечный вопрос. Как вы справляетесь с тем, как справляться с тем? Это вопрос, конечно, для учителя-профессионала, что у учеников на уроке постоянно включены гаджеты, откуда они могут взять... Вот, кстати, Царство Небесное, Джобс, он на нашу голову наизобретал этих портативных вещей.
Да.
Откуда они могут в любой момент стырить любую нужную информацию? То есть письменная работа уже становится бессмысленной, да?
Ну, вы знаете, если я вам даю открытую задачу, ответа которой нет в никаком интернете, то вам никакой интернет не поможет.
Да, это само собой. То есть вы, в принципе, разрешаете им пользоваться интернетом?
Вы знаете, то есть в идее, когда я работаю со взрослыми, некоторые еще пользуются, а дети, у меня не было случаев, чтобы они просто пользовались. Да и неинтересно.
Ну, а как, ну вы отбираете у них эти штуки? Или
да
как?
Нет, нет. Знаете, я же сейчас в школе, вот, собственно, в школе не работаю, работают учителя, которых я учу сам.
Ну вот и дайте совет, потому что у меня масса народу, которые действительно могут любую информацию быстро стырить. Как зовут такого-то? Открываем, смотрим. Да.
У меня нет таких задач, как зовут такого-то, понимаете?
Но дело в том, что ЕГЭ предполагает именно такие задачи.
А это ЕГЭ, я вот не готовлю к ЕГЭ, понимаете?
Я тоже не готовлю.
Вы знаете, моя дочь недавно сдала, ну как недавно, вот одна из моих дочерей очередная, так сказать, сдавала ЕГЭ.
Сколько у вас всего-то?
У меня 9 детей, но 4 из них приемных.
Офигеть.
Да. Значит, и вот она сдавала математику, написала 97% ЕГЭ, значит, вышла, когда узнала, что 97, была очень обижена. Говорит, ну как, папа, я заранее, я просто поленилась проверять, была уверена, что все правильно. Так вот, ее к ЕГЭ никто не готовил. Она просто хорошо знала математику. Вот и все, понимаете?
Совершенно потрясающе. Я никогда не предполагал таких выдающихся амбиций в детях современных, которым еще, видите, ей 97 поставили, они еще обижаются.
Ну да, она сделала одну ошибку и говорит, ну как же я могла, вот лень было проверить. Да.
Толь, но тем не менее, вот чисто изобретательская задача, следует ли гаджеты отбирать и глушить их в школе или делать их вообще неприемлемыми?
Ну, что, вы знаете, на самом деле, да, вот... Если по жизни так рассуждать, возможно, я вот как вслед за Генрихом Саулычем Альшулером, да, основоположителем, говорю, я человек испорченный системным подходом.
Да.
То есть я не хотел бы быстро отвечать на этот вопрос. Но сейчас скажу, что приемлем и глушение приемлемо? Приемлемо, почему нет? Да, если все знают правила игры и с ними, в принципе, согласен, почему нет?
Да.
Но если мы это не можем технически сделать, ну, самый лучший способ, то есть можно много способов найти.
Переформулировать
задачи.
Самый
лучший сделать так интересно, чтобы никто сам не хотел пользоваться. И все. Я детей настраиваю на то, мне от вас не нужен ответ. Вот,
мне нужно шевеление мозгов в классе.
Конечно. Вы вот не дадите соврать до передачи, я вам дал книжку, да, и говорю, я не требую от детей контрольного ответа. Мне важно, чтобы они показали
скрип мозгов, конечно.
Конечно, да.
Я по вашим приемам педагогической техники, это действительно очень полезная книга, я убедился, что без психологии школьное, в общем, образование невозможно. Без знания психологии возрастной. Нужно ли в пединститутах вводить хороший курс психологии?
Однозначно
сейчас,
нужно, конечно.
Сейчас он существует в рамках одного семестра и плохой.
Нет, вы знаете что? Я не знаю, что там хорошее. Могу анекдот рассказать, если это уместно.
Очень уместно.
Да? Значит, идет проверка студентов, ну, как где готовятся, значит, медицинского вуза. Ну, вызывает там студента-американца и показывают 2 скелета. Что вы можете о них сказать? Ну, вот этот вот побольше – это мужчина, а вот этот вот поменьше – это, наверное, женщина. Ну, дальше рассказывают. Мужчина занимался физическим
неужели
трудом.
Неужели Маркс Энгельс?
Да,
ну… Гениально,
да,
слушай. Да.
Это
наш педагогический
говорит,
фильм.
Неужели это
Маркс
Энгельс? Да.
Неужели Маркс Энгельс?
Вы знаете, я еще будучи студентом 4-го, потом 5-го курса, уже как учитель, у меня были стажеры с университета приходящие, которые учились на педагогов. Я их спрашивал: ребята, а чему вас учат? Вы не знаете, куда деть руки? Вы не знаете, в случае нарушения дисциплины, что делать? Чему вас учат-то в университете, на самом деле, да? То есть, мне кажется, отчаянно плохой курс педагогики в университетах. Может быть, там есть какие-то изменения. Действительно, есть сильные преподаватели, имею в виду в педвузах. Они под себя что-то делают и так далее. Но в целом тот классический курс, который я знаю, он отчаянно плох. И здесь серьезный курс педагогической психологии, он только один из многих, которых в педвузе нет, не хватает, а они там нужны.
Слушайте, вот я, кстати, посмотрел некоторые ваши вопросы детям физические. Они все-таки, ну, я золотой медалист и кое-что помню, они порядочно сложные на самом деле, да? Это не отпугивает их? То есть они, у них не возникает ощущение, что они дураки, что лучше? Потому что, ну, понимаете, трудно. Даже мне трудно, хотя я какие-то вещи хорошо помню. Ну, то есть трудные задачи – это стимулирующие вещи или расхолаживающие?
Вы знаете, я все время говорю следующую вещь, что вот даже при самом стандартном обучении, да, мы должны примерно 60% сделать – это больше упражнения, чем задачи, на отработку навыка, да, 20%, которые дети решат с большим трудом, да, то есть, ну, с подсказкой, да, возможно, либо сами, да, да, а остальные должны быть те, которые они, может быть, и не решат, а только понапрягаются. Если все задачи детьми решаются, то это будут
не
бойцы.
Это неинтересно, да, это не бойцы совершенно.
Они будут вообще не готовы
к
жизни.
То есть, обо что-то они должны уметь обломать зубы.
Да, иначе они выйдут в жизнь и сломаются очень быстро, а первую же задачу, которую они смогут решить.
Слушайте, а как поставлено дело изобретательства в современной России? Есть великие изобретатели или это уже сейчас ушло?
Вы знаете, у нас такое впечатление у меня, что у нас изобретатель в общественном мнении становится что-то типа полупридурка.
Ну, да, потому что все можно сделать, да, техникой, как бы компьютер думает.
Вот, к сожалению, изобретатель сегодня не является тем героем, которым бы хотелось, хотя и тот же, да, да, все сделали вокруг нас изобретатели, начиная от стола и заканчивая ракетой, понятно, да, угу. Все, что сделано вокруг, сделано, в общем-то, изобретательским человеческим умом. Но, к сожалению, нет ни политической власти, воли, ничто делать
воли
вот
нет,
это вот
политической
таким,
власти да. тоже нет, потому да. что эта власть чисто номинальная.
Да, ну хотя я оговорился, я имел в виду нет.
Это вы правы, воли
политической
нет.
воли, да.
Воли у них,
для того,
нет.
чтобы делать образование. Ведь, посмотрите, образование, на самом деле, это единственный да. прямой инструмент управления будущим. Все остальное только косвенные инструменты. Единственный прямой да. инструмент управления будущим. И делать с ним то, что делается сегодня у нас, это большая беда. А вот то, что изобретатели не в почете или что-то другое, это уже просто все следствия, причем мелкие. На самом деле, ученые не в порядке. Это, вы знаете, после Великой Отечественной войны, страшную штуку скажу. Мне о ней да. сказал Александр Кудрявцев, а я уже пересказываю.
Да, это ваш соавтор.
Да. Значит, ну, соавтор, конкурент и одновременно друг большой.
Да, 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 конечно.
Вот. Я хочу сказать следующую вещь: что после войны, Великой Отечественной войны, у нас было 10 лет зазор в инженерном действии. Хороший инженер растет, как настоящий священнослужитель, рукоположением от старшего к младшему.
Это передается, конечно, да.
А теперь представьте себе, был 10 лет зазор, когда выбило всех на войне. Так вот, сегодня у нас 30 лет зазор.
Это верно.
Хуже, чем в войне. Мы звоним на некоторые заводы и говорим, или на заводы, КБ, мы работали с очень серьезными КБ, значит, и мы говорим, давайте мы поработаем с вашим инженером, и говорит, ребята, а с кем вы будете работать? У нас средний возраст 60 лет.
Да, у меня тесть и теща, оба инженеры до сих пор работают и на пенсию идти не могут.
Да, неким заменить.
Их нет.
Конечно, неким заменить. Да, инженерная культура ушла, это самый страшный удар.
Ну, а один из самых страшных по стране. Но говорят же, да ну, если их нет, значит, они не нужны.
Вы знаете, то есть, да, наверное, они нужны, если мы хотим отдать свою территорию, расслабиться и как-то, так сказать, дожить, то они нам не нужны.
У меня в последнее время как раз такое ощущение, что мы хотим отдать свою территорию.
Ну, если вот мы это хотим, то они нам не нужны. Если мы хотим, то
а
они нам
тогда
очень
нужны. А что тогда быстро сделать? Вот вопрос.
Вы знаете, в истории России, причем современной, был момент, когда это было раннее хрущевское правление. Такая,
теперь... Я вот это последняя бифуркация.
Да. Когда страна, напрягшись за 6-7 лет, породила моду на интеллект.
Да.
Когда была издана вот эта серия «Эврика» пошла, огромное количество отличного научпопа.
Это было
журналы, телевизор, все работало на то, чтобы быть умным. И это придало колоссальное... То есть, если есть политическая воля и понимание, что делать, сделать это можно, но, к сожалению, чем дальше, тем труднее. Вот представьте себе, что нет ни одного человека, который мог бы научить. Ну и чему будем учить, понимаете? Если есть Ландау, то будет школа Ландау. А если его нет... Конечно, всегда возникают, как ни учи, всегда возникают отдельные, ну, суперталантливые люди, которые прорываются через все. Угу. Их нужно лелеять, а не просто говорить, ах, ты такой умный, с катерью дорожка, понимаете, что происходит.
Ну вот это происходит безусловно, причем обратите внимание, что у Путина было все-таки 12 лет на то, чтобы решить эту задачу. Вот он собирает страну, вот он устанавливает консенсус, вот он наводит какой-то порядок. Ну, допустим, на это ушли бы первые 4 года, ну, пусть даже первые 8. Но и в медведевское время ничего не сделано для того, чтобы русское техническое образование вернуло себе прежний престиж, да, чтобы интеллект стал моден. Наоборот, они все потратили на то, чтобы запрещать, а на то, чтобы насаждать, никто ничего.
Да? Вы знаете, дело в том, что здесь ведь все хитрее. То есть, мне кажется, сегодня власть свободна вот именно только на такие простые вещи, запрещать или насаждать. А здесь надо воспитывать, это разные вещи. А это многоходовая, сложная вещь, которую можно делать, только формируя это гражданское
очень,
общество.
Очень сложная вещь, кстати. Да. Да. Вот гражданского общества-то нам и не надо.
Мы идем по пути такого, понимаете, к сожалению, это не мы с вами сейчас сидящие в студии.
Да-да-да, нет.
По пути такого упрощения. При ручном управлении это естественно. Да, хочется все сделать так просто, чтобы было понятно. Сюда кнопку нажал, так. А общество, нормальное развитие его, это усложнение.
Ну вот, значит, еще я хотел бы все-таки порешать некоторые вещи, которые для меня особенно здесь дороги, потому что я, когда просматриваю вот эту вашу прелестную книгу «Сказки из Бриталки» от Кота Потряскина, она, кстати, где у вас вышла-то в этом?
Издательство «Витапресс».
А, «Витапресс».
Замечательное издательство, да.
Слушайте, а почему же я ее в печати не видел нигде и в продаже?
Есть в больших магазинах, есть в интернет-магазинах. Есть.
Ну, братцы, надо действительно покупать. Слушайте,
понимаете, вот в чем дело? Люди не знают, что это новый жанр литературы, да. И просто не понимают.
Ну, это сборный такой веселый задачник, да, «Сказки из Бриталки» от Кота Потряскина.
Так,
да.
Именно задачник не логический просто, а именно изобретательские задачи. В этом-то вся прелесть, да.
В швейцарском поселке дети любят играть в дуйбол. Каждый игрок старается как можно скорее загнать свой шар в чужие ворота. Шар легкий, пенопластовый, загоняют его воздушной струей от обычного фена. Каждый разукрашивает шар как хочет. Вот один хитрый мальчик по имени Ханнел решил высверлить в шаре углубление, чтобы шар лучше управлялся воздушной струей и двигался быстрее. А как скрыть дырку в шаре, чтобы ее никто не заметил? А тут есть подсказка, но я ее говорить не буду, да и она мало что подсказывает.
Да она прозвучала, вы же сейчас произнесли вслух.
Как скрыть дырку в шаре, чтобы ее никто не заметил? Ну, да, тут вот есть такая подсказка, что камешек надо, значит, прятать на берегу, да, среди других камешков, но в этом шаре одна дырка, их много не насверлишь, да? То если будет дырка, он будет лучше управляться, будет легче, да?
Ну, не потому, что легче, а потому, что можно как бы струю воздуха залезать.
А, струю воздуха залезать.
Да, да.
Так, значит, сделать его из дырчатого материала, но у нас уже есть материал, он задан, мы не можем этого менять. Хорошо, значит, всем просверлить дырку, но тогда все будут играть так же, как он.
Да.
Не вариант. Ну, хорошо. Не знаю.
Да. А здесь, смотрите, ведь на белом шаре дырка видна, почему? Потому что она дает тень.
То есть это должен быть черный шар?
Можно взять либо черный шар, либо еще раз белый шар, на нем сделать такого же размера много черных этих, и внутри спрятать дырку.
То есть они рисуются?
Конечно.
Блин, какое пошлое ухищрение, слушайте, потому что, ну, с другой стороны, если она будет насквозь, то тогда будет видно, что она насквозь.
Да. А там именно углубление.
Да, но надо, значит... Да. А, значит, надо вырезать углубление максимально глубокое, да. А, все, чтобы она была не сквозная. Ну, что ли, вы меня совершенно потрясли. Я, значит, чувствую, что мозги мои кипят. Всем, кто еще не приобрел сказки-изобреталки, я их горячо рекомендую. А остальным, значит, братцы, нас, учителей, осталось не так много, а мы должны взаимно консультироваться. Приемы педагогической техники от Анатолия Гина, я уверен, должны стать настольной книгой каждого педагога, потому что они простые, наглядные и чрезвычайно увлекательные. Спасибо, дорогие друзья, мы услышимся через 3 минуты.